Под буква В номер один. Святые жены прошлых веков украшали себя подобным образом. Святые жены прошлых веков украшивали себя подобным образом. Номер два. Следуйте примеру Сары. Теперь под этим будет буква А с маленькой буквы. Маленькая буква А. Она повиновалась Аврааму, называя его господином. Буква Б с маленькой буквы. Вы уподобитесь ей, поступая таким же образом без страха. Вы уподобитесь ей, поступая таким же образом без страха. Теперь вторая римская будет заголовка. Наставление мужам, 7 стих. Наставление мужам. И мы скажем, уже время ушло, то мы теперь кончим с молитвой. Но, есть буква А и Б. Буква А. Живите с женами так, чтобы не оскорблять их, женскую природу и не наносить им вреда. Буква Б. Относитесь к ним как к равным. Сонаследницам во Христе. То это просто предложение, но это самое заключительное. Теперь понимаете, когда кто-то после пастырской конференции придет и спросит, помоги мне, чтобы я мог знать, как составить конспект. То сколько времени мы уже провели, чтобы дойти до этого пункта? Теперь, этот конспект, это скелетен, это кости. Мясо вы имеете у вашей папки, вся ваша работа, весь труд. Все вы никогда не сможете передать в один проповедь. Вначале да, потому что первый проповедь я имел готовый на час, а за 5 минут кончил. И так и будет с вами. Но помаленьку вы будете иметь папку, много материала. И будете готовы. Когда конспект будете иметь, вы заметите, что вы не вместите все, что вы знаете, что Бог открывает. И это будет все связано с Писанием. Теперь, нормально, я начинал бы весь процесс еще раз. Но не буду это делать. Я обычно беру тоже Неемия, 1 главу. То значит, как мы проходили 1 послание Петра, но беру Неемия, потому что книга из Ветхого Завета, и как это можно применить. Потом беру Евангелие от Марка, чтобы из Евангелия это использовать. Потом беру Деяния, 17 главе, другой случай и событие. А потом беру малого пророка Иона, 2 главе. Но мы это не будем делать, это оставим 1 послание Петра как достаточный пример. Если бы нас позволили, мы уже пошли бы домой. Но нам назначили время, то будем ее использовать с Божьей помощью. То значит, еще есть другие добавочные материалы. И это, что хочу теперь с вами немножко проводить время. Но отдыхайте немножко, хорошо? Следующий не будет на экзамен. Так опасно это говорить. Но надеюсь, оно будет вам помочь тоже. Оно не будет так сложно. То значит, что теперь буду делиться с вами, надеюсь, оно будет пользой для вас тоже. Но это будет очень практическое, и с вашим знанием, что имеете, все, что прошли всю неделю, вы еще больше пользы будете иметь. Но это, что теперь буду делиться с вами, это как вы можете делиться, если вы занимаетесь ученичеством с кем-нибудь, или имеете маленькую группу, с ними занимаетесь, или есть новые обращенные, они не знают, как подойти к Библии. А может, есть верующие, что еще не знают, как пользоваться своей Библией. То сколько времени будет, то некоторые пункты мы поделимся с вами. И тогда покажем вам таблицу, что можно использовать различные эти методы. Снова, ни одна метод самая лучшая. Мы должны испытывать, где Бог нам дает дары, где мы можем больше наш талант использовать, чтобы разъяснить Слово Божие к другим и развивать это Слово в своей жизни. Здесь я хочу использовать момент с вами, чтобы изучение Библии по главам. Изучение Библии по главам. Немножко вступления дадим, а потом дадим 10 пунктов. Эти 10 пунктов – это все, что нужно, но они не сложные. Но вступление, я хотел бы некоторые вещи сказать. Нужно понять, что когда мы смотрим свою Библию, вначале Библия не имела главы. Это только в 1228 году, что один пресбитерос, его звали Стивен Лэнгтон, он сделал это разделение в Библии. Это значит, он прошел всю Библию и сделал главы. Это в 1228 году, и это бишоп или пресбитерос Стивен Лэнгтон. Стивен Лэнгтон. И он первый, кто вложил главы. И эти главы, что существуют в наших Библиях в настоящее время. То значит, он это сделал, потому что это была проблема, знаете. Хочешь проповедовать и скажешь, я нахожусь в Исаии. Где в Исаии? Ну, 66 главы мы имеем, но тогда без главы. Как можно, чтобы все нашли одно место? Ну, если страницы были, это одно. То они разделили на главы, и так это дали возможность для членов, и этих, кто изучает Библию, чтобы тогда знать, где находишься и так дальше. Но имейте в виду, эти главы не богодухновенные. И когда вы будете учиться, то вы заметите, что иногда, знаете, от первой главы мысль еще переходится в следующую главу. А новая мысль только начинается с второго стиха. Поэтому, когда мы говорим все время читать всю книгу на один раз, не обращать внимания ни на чего, просто от начала до конца прочитать это, о чем мы говорим, чтобы знать движение и мысли автора, как он передает эти истины. Потому что иногда эти главы неудачные. Это зависит, какую книгу изучаете, это, вы это заметите. Но для нас главы – большой помощь, и особенно, когда мы проповедуем. И как мы уже говорили, намек, то в протестантской Библии это 1189 главы в Библии. И это напоминаю, потому что этот метод, что покажем вам, это возьмет слишком много времени, чтобы 1189 главы этот метод использовать. Подумайте, сколько времени оно возьмет. Но если бы взяли бы хоть одну главу каждый год, ну за 3 года вы бы кончили. Это метод непрактический, чтобы все время только ее использовать. Но будут моменты, что вы захочете это делать. Если бы 2 главы каждый день делали, то взяло бы хоть 20 месяцев. Снова не такое практическое. То когда мы говорим главу, то мы советуем, чтобы избирали эти главы, что Бог вам открывает, что вы хотели бы больше отдел внимания включить насчет этого. Теперь, если есть маленькие книги, знаете, где только 4 главы или 6 главы, тогда это практическое. Но это, что сейчас поделюсь, это просто как обзор сделать. После этого, тогда есть анализ из главы. Это уже другой аспект. Анализ из главы, тогда это входит в изучение какую-то книгу. То значит, я делаю этот метод, потом я делаю анализ из главы, и это все связывает, чтобы сделать анализ и синтез любую книгу. Но это в простой форме, что каждый верующий может использовать. Этот метод, когда вы находитесь где-то, знаете, на вокзал где-то или в аэропорт, и имеете там час, где можно сидеть, вы можете открыть вашу Библию и размышлять через этот процесс любую главу. То когда мы делаем определение, знаете, обзор так насчет главу, это хочется сказать, я хочу получить общее знание или понятие содержания этой главы. То я буду ее минимум читать 5 раз. Раньше я начинаю процесс. То любую главу, что я избираю, я 5 раз ее прочитаю. От начала до конца. Потом снова от начала до конца. Это может быть в один день, или я могу это разделить на всю неделю. Сколько времени я имею? Ну, хоть 5 раз. Потом снова нужно иметь вопросы. Какие вопросы я буду спрашивать, когда я начинаю исследовать этот обзор? Тоже я должен иметь в виду, что этот метод требует, чтобы я суммировал в несколько слов, что есть главное содержание этой главы. Это все вступление еще. И оно отличается от остальных методов, но это, можно сказать, самый популярный метод, но он очень драгоценный метод, потому что очень легко его другому передать, и другой сразу может использовать, и тут нет ничего сложного. Есть 4 причины, почему она такое полезная. Первое, очень легко ее изучать, а потом я дам таблицу, и эта таблица как гид, как это можно выполнить. Второе, что этот метод много времени берет. То зависит от какой главы, но 20 до 30 минут можно это выполнить. Это немного времени. 20-30 минут, и эту таблицу можно выполнить. И тут себе лично что-то получить. Исключение это будет некоторые книги у Ветхого Завета, потому что там говорит историческое, Евангелие тоже иногда не подходит к этому, и так само некоторые главы в Деянии. Но все равно я использую этот метод, хоть некоторые вещи можно исключать. Этот метод большой помощь для нас тоже, потому что не нужны никакие источники. То значит, я не буду использовать ни комментарии, ни библейский словарь, ничего. Можно, но можно обойтись без него, чтобы такой метод использовать, и просто использовать этот метод, чтобы иметь обзор и понять хоть содержание этой главы. Другое, если вы имеете программу, что вы назначили себе, я буду столько и столько главы читать каждый день, чтобы пройти Библию за год, когда вы это делаете, будут главы, что вы хотели бы немножко больше времени отделить. Этот метод такой практический тогда, потому что он несложный и слишком много времени не будет отбирать от вас. То я вам говорю минимум читать 5 раз. Но хочу все время напоминать, Кампбелл Морган скажет 50 раз. То какие будут возможности? Еще маленький совет. Когда вы будете читать первый раз, читайте от начала до конца без карандаша, без бумаги. Второй раз, когда читаете, старайтесь тоже, чтобы не останавливаться, но от начала до конца, чтобы сочувствовать движение эти истины, что автор хочет передать. тогда мы не беспокоимся с деталями, но самое главное, когда это делаем, мы уже будем сочувствовать главную тему, главную вещь, что автор хочет передать. Если есть возможность читать на другой перевод или на другом языке, тогда можно заместить одно из этих раз, что читаете, с этим. Другое, если один из этих раз вы могли бы устно читать, это тоже помогает. На слух. Спасибо. Обожди, я себе запишу, забуду снова. На слух. Во слух. В. Спасибо. Теперь я поставлю эту таблицу для вас. Но не пишите ничего, только имейте в виду. Я хочу раньше через эту таблицу, хорошо? Чтобы не тратить время. Но самое главное, когда я, первое скажу, заглавие, то тут теперь можете себе записать, чтобы потом вспомнить, об чем мы говорим. Но тут я теперь главу прочитал 5 раз, я хочу найти какое-то слово или какой-то фраз, что мне будет напоминать о этой главе. И со временем, знаете, мы будем иметь интересные титулы, что будем давать как заголовки. Некоторые очень известны, как первое послание к Коринфянам, 13 глава, любовь. Больше ничего не нужно сказать, это уже есть для нас. Послание к евреям, 11 глава, без проблемы. Герои веры или что-то подобное. Но если вы изучаете какую-то книгу и делаете это для каждой главы, это помощь для вас, потому что если вы такой метод использовали, этот фраз или это слово, это ключ для вас, чтобы вспомнить содержание этой главы. Я помню, когда мы студентами, я когда еще студентом был, мы кофе пили, печенье так мочили в кофе и общались вместе. Мы игрались так иногда. Какой современный фраз мы можем придумать, чтобы сказать о этой главе? Это значит, где мы находились, условия нашей жизни, что мы могли написать, чтобы нам говорило про контекст и содержание этой главы. То вы себе придумываете, но это будет ключевое слово или фраз, но это что для вас дает назначение. Вторая заголовка, это будет содержание. То в этой таблице, это место в таблице, я все это сложил, чтобы на одну страницу это сложилось, но нужно гораздо больше места дать между первый, второй, третий пункт. Все зависит, сколько вы хотите включить. Но когда содержание, что мы имеем в виду здесь, это в какой-то форме суммировать содержание главы. Это может быть ваш парафраз, или кто уже больше опытный, может сделать и тут уже конспект, как главный римский и АБ, как вам лучше. Иногда просто список, потому что есть много информации, самое легко будет сделать 5 пунктов, это будет список, контекст или содержание этой главы. Здесь еще вы никакое из, ознакомительное, ничего не пишете. Что вы замечаете в этой главе, еще не записываете. Но самое главное, это чтобы суммировать содержание. Третье будет главные лица. Главные лица. То когда есть родословие, тогда не нужно это делать. А иногда есть моменты, где там одно главное имя напоминало, что вы хотели бы потом исследовать. Но самые главные личности, тогда нужно спрашивать себе уже такие вопросы. Почему он главный в этой главе? Почему автор включил его в этой главе? Какую важность он имеет? Это будет или к Израилю, или к церкви. тоже ищите все эти маленькие слова, где оно говорит «он», «она», «они», потому что это уже говорит про эту личность, а иногда оно связано с главой до этой, что вы изучаете, но это нужно тоже намек сделать. А потом, если возможно, вы напишите себе, почему вы считали эти личности важные в этой главе. Если только одна, безусловно. Но если там было 10, тогда какая для вас главная? Как в этой книге, может, она главная? Четвертое, это будет выбор стих. И тут есть мысль такой. Какой стих суммирует эту главу? Это не все время бывает. Но иногда один стих говорит все, о чем говорится в этой главе. Это важный стих, это ключевой стих, он суммирует аргументы автора, контекст. Но это не все время удачно. Тогда хотите избрать стих, что вы хотите применить в вашей жизни вот этот контекст. То значит, тут есть стих, что касает вас в это время. Можно так сказать, да. Ключевой, золотой. Я вам скажу, этот метод, один доктор Майер, его книги еще не видел на русском языке, но доктор Майер, Ф.Б. Майер, он интересные книги писал, хороший пастор он был в свое время. Но знаете, он сделал одну книгу, только в этой форме. То значит, он сделал на все главы в Библии, как я тут даю некоторые пункты. То значит, он имел заглавие, потом он имел главный стих, он суммировал, как пастор смотрел на эту главу, а потом такое заключение. То это интересная книга «Чтение для каждый день». То он такое приготовил. Спердженн, он тоже некоторые такие книги приготовил, но он немножко другой метод использовал, но он тоже это использовал для своей жизни, а потом они издали как книгу. То это, знаете, оно кажется так легко, так по-простому, что какой цель тут будет. Но тут есть очень много пользы. Оно все зависит, сколько мы вложим в этот труд. Но метод очень простой, ничего сложного нету. Пятое будет решающее слово или слова. И тут будет, как мы, знаете, исследовали обзор Нового или Ветхого Завета, мы говорили, ключевые слова, то будет в этой главе тогда. То, если будет первое послание к Коринфянам, нету проблемы, любовь. Послание к Евреям, 11 главе, вера. Но иногда, знаете, есть критическое слово, что не повторяется много раз. Один пример – это Римлянам 6 глава, 11 стих. Там ключевое слово – это «почитайте», но он только один раз находится в этой главе. Когда изучаю Сахария, знаете, особенно от 10 до 14 главе, там замечаю, есть важные слова, что повторяются много раз. И один фраз, если будете изучать Сахария, это «Господь» или «Иегова Саваоф». И вы заметите, сколько раз оно повторяется через всю книгу, но там есть одна глава 8 раз. Тогда я хочу это слово, чтобы оно было ключевое слово для меня. А потом в доктрине о Боге я хочу найти, где там говорилось о Иегове Саваоф, чтобы еще лучше понять, о чем Сахария говорит. И тогда больше открывается. Но я немножко отошел. То значит, я себе одно слово важное хочу найти для этой главы. Теперь 6-й пункт. Это будет трудные места, или которые необходимые изучать. Теперь, тут я не имею в виду трудные в смысле, как Бытие 6 глава. Но я читал, и тут был фраз непонятный для меня. Это было трудное место для меня. Или тут был один фраз интересный, что, может, не заметил раньше. Хотел бы поделить немножко время к этому. или какое-то тут выражение, что хочу исследовать потом. Это просто для себя. Может, я тут встречался с какой-то трудностью или вопрос. Может, тут есть какие-то идеи, что я хотел бы развивать. Ох, я имею много таких папки, я вам скажу. Потому что, когда учишься, когда готовишься, все время такие интересные моменты бывают. И о, когда мне будет время, я хочу немножко больше отделить. Временное и все общее. Это касается второе законе 22.5. Может, кто-то прочитал бы этот стих. Второе законе 22.5. То оно только здесь находится, в первые пять книги Моисей. Значит, оно не напоминается ни в какие другие места. Тогда мы в контексте смотрим, с чем оно связано, может быть, с другими стихами, с другими словами. Но здесь самое главное, чтобы мужчина не одевал женское, женское не от мужчины. Но где оно связывается, это как оно оканчивает этот стих? Как Бог смотрит на это? Мерзость. Теперь, когда мы смотрим в другие места, где Бог потребляет это слово, как Он смотрит на что-нибудь, чтобы связывалось с этим, тут мы смотрим на Левит 18 глава, 22 стих, и Левит 20 глава, 13 стих. И это как Бог смотрит на гомосексуальность. То тут теперь оно говорит больше о сексуальных грехах. То значит, когда мужчина одевает женскую одежду, и он имеет эту проблему. Когда женщина одевается как мужчина, имеет проблему. Тут говорится про гомосексуальность. Тут главное, что хочет утвердить, и так само другие места, что Бог все время хочет, чтобы было различение между мужчиной и женщиной насчет их роли, и они отличаются. А так, чтобы тут взять это место и сказать, что женщина не имеет права брюки одеть и такие вещи, она за это не говорит. Другое зависит от культуры, где ты находишься, какую одежду будешь одевать, не будешь одевать. Но стих один вытянуть и все свое убеждение на одного стиха, это тоже не можно. То, как мы говорили, нужно тогда исследовать другие места, что хоть дают другую информацию. И тут мы используем тоже тогда Бытие 1.27, где Бог сотворил мужчину и помощницу, и они имели роль выполнять, то значит, мужчина никогда не будет родить детей, только женщина. Функции, роль и так дальше, чтобы все время различалось. Теперь только применить это с другой формы. Я когда был в Аргентине, в Библейском институте, то институт все время был под авторитетом Союза. Принято, что сестры не имеют права одевать штаны. Но только одно. Были условия, где нужно работать, и работа заставляла, чтобы одевать их. То теперь в тупик. Что делать? Если сестра выходит из школы, на работу идет, кто-то заметит у брюки, то я буду на замечании каждый месяц. То было условие такое тогда. Ты возьми сумку с собой, поставь эти штаны в сумку, и иди на работу, там переодевайся, тогда мы не будем иметь проблемы. А было условие, если у нас уборка была в школе, то разрешалось тоже. Но если кто-то пришел из Союза, а тут сестра бежит у штаны, о, Дегтяренко попалась тоже, нужно объясниться. Я когда учился в библейском колледже, не позволяли сестры, чтобы они одевали штаны. То до класса, когда они едут к собранию, такие вещи, в свободное время или в своих комнатах, на их этаже позволяли. Но одна зима была такая холодная, мороз, очень трудно, не отопляло как нужно. Дали разрешение, чтобы в классах одевали, чтобы было тепло, чтобы были здоровые. Ну, это в общей форме мы отвечаем. Это как мы применяем это место тогда. Но знаете, есть болезнь, что мужчина одевает женскую одежду, и он теперь себя чувствует эмоционально и все другое, как женщина. Это грех сексуальный. И это, о чем оно говорит, и связывается с левитом. А другой вопрос был насчет Макартура книги, насчет, что муж одной жены значит не двое женец. И, слушай, я соглашаюсь с Макартуром насчет этого. А толкование, и когда идешь в оригинальном, оно не говорит, что тут он был женатый, жена умерла, он снова женился, то теперь он не может быть диаконом. Оно за это не говорит. Оно просто говорит, что он одну жену имеет и все. Где я добавляю, это как я говорил, что он не имеет глаза для других. Ну, спросили, так отвечаю. А другое, это я не знаком с этими, знаете, это пробуждение и такие книги. А оно с немецкого языка было переведено. Но имейте в виду, когда человек испытывает, что такое, он может писать, что он хочет. А что он пережил, он может писать. Я не знаю, че это правда или неправда. Че увеличивалось, больше говорится, чем там есть, я не знаю. Но одно, что я знакомым, это когда доктор Питерс, один случай его послали в Индонезию, потому что оттуда его уже приходила литература, уже на английском языке распространялась, какие чудеса там совершалось, и самое главное, что из мертвых воскрешение есть и так дальше. То доктор богослов его послали туда, чтобы он исследовал. И интересно, он встретился с русским телефоном там. То значит, пока оно перешло от одного до второго, этот, кто упал без сознания, пока оно дошло до через несколько людей, уже воскрес. Это что оно было, и это что написывал у книги. И книга была как апологетическая против некоторых книг, что выходили. Одна из этих книг была доктор Кох, не знаю как по-русски, он много пишет на Кох, доктор Кох. Он одну книгу и написал, что перевели на английском языке, за все эти чуды, все, что происходит в Индонезии. Но много этого было басни, сказки. Не было реальности к этому. Когда доктор Пирс написал эту книгу, больше ни слух, ни дух про это, что там происходило, что говорили. Хорошо, ну продолжаем тогда. Ну, слушайте, надеюсь, что если уже не даю больше информации для экзамена, что вы все равно будете пользоваться с этим материалом, хорошо? Теперь, этот шестой пункт, еще намек. То значит, будут моменты в главе, что мы изучаем, что мы хотим что такое еще глубже изучать потом. И это может касать и доктринальные вопросы, или какая-то тема, то буду сейчас это можем взять. Пожалуйста, включи, брат, тогда, чтобы можно следовать. Теперь мы входим в седьмой, хорошо? Это будут параллельные ссылки или перекрестные. И тут вопрос главный, что хотим себе спросить, это что другие места у Библии могут указывать мне как помощь, чтобы понять эту главу еще лучше? То значит, я когда смотрю на эту главу, эти стихи тогда должны быть как дополнительные, чтобы я мог понять в содержании Библии, что эта глава хочет говорить. Теперь зависит, знаете, какую Библию имеете, как эти перекрестные эти ссылки помощь указывают, потому что есть Библии, что они дают много информации, другие очень скромные и бедные. Номер 8 теперь. Ссылка на Христа. То ссылки на Христа. То мы знаем, что вся Библия учит о Иисусе Христе. Сам Иисус использовал Ветхий Завет, чтобы учить учеников о себе. Используем Луки 24:27. Луки 24:27. То когда я изучаю любую главу, я хочу хоть иметь такую заголовку, чтобы тоже увидеть в этой главе, что оно говорит о Иисусе Христе. Иногда оно может касаться Троица, то значит, иногда больше ударения на Иисуса Христа, иногда на Святого Духа, иногда на Бога Отца. Но я хочу что-то хоть найти о Иисусе Христе. Это не все время возможно, поэтому я включаю Троица. Когда я могу что-то узнать о Боге в этой главе, тогда я хочу исследовать, какие атрибуты тут иллюстрируются в этой главе. Это помощь тоже. Атрибуты, как любовь, праведность, милость, святость, верность. Такие вещи. Потому что в главе мы можем это найти. И этот пункт восьмой, иногда это может быть самый трудный от этих пункты, что мы имеем в этой таблице. Потому что тут иногда придется немножко размышлять, исследовать что-нибудь от Ветхого Завета. Девятый пункт – это будет главный урок. Главный урок. То я хочу, как прочитал эту главу эти пять раз, я хочу увидеть, что тут есть какие-то главные принципы или урок, что Бог хочет передать к нам через эту главу. То тоже буду спрашивать некоторые вопросы. Почему Бог сказал это в этой главе, в этой книге? Что Он хочет меня научить через эту главу? Что есть центральные идеи или мысли, что писатель хочет развивать? Пример. Если первое послание к Коринфянам, то мы знаем, что это есть глава о любви. Любовь. Но я должен себе спрашивать тогда вопрос, почему он эту главу включил здесь насчет любовь? И мы можем прийти к заключению, что он хочет нам сказать все необходимое любви, чтобы мы могли развивать наши отношения. И это отношения у церкви, отношения у семьи и так дальше. Десятый пункт – это будет заключение, личное применение. И тут я теперь себе делаю план. То значит, я теперь хочу использовать эту главу у своей жизни и применить эти истины в своей жизни. Но это как я исследовал эту главу. Что я в специфической форме буду делать? Ну хорошо, теперь возьмем одну главу как пример. Возьмем главу, что знакомую, чтобы тогда нам не нужно прочитать ее пять раз раньше. Главу, что знакомая. Луки, 15 глава. Евангелие от Луки, 15 глава. Но пройдем этот процесс, и тогда будем знать, как пользоваться с этой таблицей. Но имейте в виду, что мы ее сократили, чтобы можно все в одну страницу вставить. То первое, я себе записываю Евангелие от Луки, 15 главу, потом намек делаю, что я прочитал пять раз это. Первый шаг. Теперь я должен себе поставить здесь, что будет заглавление, титул, заглавие, спасибо. Какое заглавие будет? И теперь вы можете предлагать, это знакомая глава, и дам пару минут, чтобы просмотрели тоже, но известная глава, знакомая глава, но что можно в одно слово или какой фразы использовать? Пастор, хорошо, кто другой? Мы говорим, что кто-то правильно, кто-то неправильно. Это просто, что поможет вспоминать, что в этой главе. Добрый пастор. Кто-нибудь? Пример покаяния. Возвращение. Хорошо. Еще? Спасение. Ну, хорошо. Вы имеете идею. Но каждый из вас, что сказали, это что есть самое главное или центральное в этой главе для вас. Видите, а потом, когда будете больше это исследовать, может, что-то другое будет. В Второй раз вы придете к этому месту, потом подумаете, почему такую заголовку, теперь оно больше мне говорит это и это. Ну, это одно. Второе, теперь содержание. Содержание. И это в краткой форме тоже. Эта глава не так трудно, но мы можем поставить первые два стихи, вступление, а потом первое, это будет от Луки 15:3-7, и потеряно что? Потерянная овца. Второе будет 15:8-10, потерянная драхма. Третье, 15:11-32, потерян сын. И это уже контекст. Не будут все так легко, но большинство, оно не такое сложное. Большинство главы имеет какое-то разделение. И когда имеет разделение, это намек для нас, как мы можем разделить эту главу. Третье, это будет главные лица. То какие главные лица здесь? Овца, если думаете, овец – личность, хорошо. Слушайте, я не знаю ваши вкусы, то, знаете, да, я шучу. Хорошо, отец сына, блудный сын, старший сын, Митри, фарисеи. То видите, тут можно много положить, но потом, когда будете спрашивать вопросы, вы будете тогда себе тоже спрашивать, какой самый важный, кто больше связан с центральной идеей, как понимаете. Ну, минимум можно поставить пастор и это овца, женщина и драхма, отец и потерян сын. То минимум, ну, можете включать первый, второй стих тоже про эти фарисеи, книжники, потому что тут есть что-то важное тоже. Четвертый, это будет какой главный стих? И это тоже будет от различения между нами, потому что зависит, что главное для нас. Ну, а вот один говорит 18 стих. Другой говорит 24, 7, 32, 21. То видите, тут уже говорит много, но одно заметили тоже. Когда вы проповедуете, не думайте, что вы имеете последнюю истину тогда. Потому что видите, сколько различные мнения. То есть, если вы истину передаете, когда проходите процесс, вы должны тогда дать ударение, почему для вас это важно. Я себе поставил 15:7. Но что другие говорили, это тоже на свое место. Теперь пятый пункт в этой таблице, это будет решающие слова или слова. То теперь, когда проходите эту книгу, какие будут слова? Один сказал каяться, кто-то другой. Находить радость. Но я не даю вам много времени, поэтому, знаете, ну, кто сказал радость, то мы замечаем 7, 10 и 32, то напоминается три раза. Потерян в одной форме или другой. Это в 4, 5, 9, 34, 32 стих. Если потерян 5, 6, 9, 24, 32, то можешь себе поставить, то тут что-то говорится с всеми этими словами. Но снова, каждый будет это исследовать, но много времени берет, только я не дал вам достаточно времени прочитать это все. А шестое будет трудные места, которые необходимо изучать. То каждый тут может что-то другое найти тоже. Но одно было бы хорошо исследовать, это будет покаяние, что оно назначает и как тут можем иллюстрировать это через эти три пункта, разделение наше. Потом можем спросить, кто эти 99? И как там понять это в этом стихе? И вы можете другие вещи предлагать. Ну, это как можно проходить. Но видите, когда начинаете писать и размышлять, это когда слово раскрывается. Теперь номер 7, это будет, какие другие стихи можно исследовать, то я вам помощь просто дам их, но будет Матфея 18 глава, 11 до 14. Матфея 18, 11, 14. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 до 14. А первое послание Петра, 2, 25. Исаия, 53, 6. А потом Псалом, 118, 176. 119. 176. 118, извиняюсь. 118, 176. Теперь восьмой пункт – это ссылки на Христа и, когда возможность, насчет Троицы. То есть, исследовать первые притчи, то тут можем видеть Иисуса Христа как добрый пастырь, и это большинство скажут сразу. Вторая притча говорит о Святом Духе. И третья притча говорит о Бога Отца. Хорошо. И тут потом можно исследовать и замечать, какие характеристики. И поэтому для меня ударение, и тут уже склонность показал, когда смотрю на блудного сына, я больше ударения даю на Бога Отца, потому что тут вижу столько характеристики нашего Бога, как Он нас принимает, когда мы каемся, когда возвращаемся к Нему. То тут очень много интересной характеристики. Ну, если ударение на блудного сына, то тоже много говорится. Теперь девятый пункт, это будет как главный урок, главный урок. И тут я только поделюсь с вами как намек. Каждый из вас мог бы что-то другое здесь написать. Но я вижу тут одно, что сын говорит в 12 стихе «Дай мне», а потом смотрю в 19 стихе, он говорит «Прими меня». Вначале «дай», а потом «прими». И тут для меня, как уже сказал, это главный урок, это как Бог принимает грешников, как Бог ожидает их, что пришли просить прощения, что Он не только готовый, это как бы Он бежит, чтобы иметь эту встречу. А теперь другое еще интересное тоже в этой главе, и, может, некоторые уже это заметили тоже, один намек дал над этим, это насчет старший сын. Это говорит про этот, кто не имеет зрелость, капризный ребенок. И тут замечаем некоторые характеристики через этой притчи о нем. И эти характеристики связываются с этим, кто говорил про личности в первом стихе, потому что это есть характеристики фарисеи и книжники, что видим у старшего сына. Это первый, второй стих. Теперь некоторые моменты тут, это 28 до 30 стиха, мы видим, что он сердится. Он как младенец, зависть, смотрит с неправильным перспектив, роптает, жалуется. То тут мы не видим красивую картину о нем, когда это все исследуем. по-другому сказать, мы могли бы сказать, что он есть религиозный лицемер. Когда сыну это указывает и дает, когда он возвратился, он мне никогда не давал такое, а все имущество его, потому что сын свою часть уже получил, то все имущество его, но все равно еще жадно, еще хочу, ты мне никогда не давал. Потом к своему брату, как он говорит, это сын твой, это и не мой брат, аж и не признаю его, это сын твой. Ну, хорошо, хватит. Ну, хоть пример этот, надеюсь, будет помощь. И в такой форме с любой главы мы можем исследовать. Но 10-й пункт, теперь это заключение и мое личное применение. То здесь, безусловно, видим, сколько старания есть, чтобы приобретать душ. Тоже вижу, какая радость есть на небесах, когда она душ кается. Я знаю, какую радость это приносит Богу Отцу. То я вижу моих друзей или родственники, соседы без Христа. Я какой-то план должен составить, чтобы стараться приобретать душ для Господа, благовествовать. В конкретной форме иметь план, что с кем-нибудь я давно не говорил о Христе, или новый контакт какой-то, или какое-то посещение, но в конкретной форме молитвенно представить это перед Богом, а потом у действия это выполнять. А другое, чтоб с помощью Господа я больше радовался, когда души каются. Чтоб у меня было это отношение, как оно на небесах. И себе можете представить, как мы можем войти в ритуал и забыть эту драгоценность. Когда собрание кончается, призыв данный, кто-то пришел на колени, молится, хор и все общие поют песнь. Если удачно, кто-то даст цветы. Если удачно, тогда можно еще ему какую-то карточку дать, Новый Завет, поздравляем. Если это кто-то, про кого мы молились долгое время и покаялся, я замечаю, что тут есть слеза, потому что радость, долгое время молились. А тут замечаю в некоторых местах, что уже это, ну, когда уже собрание кончится. Это растягивает. Мы перейдем срок 2 часа. Но понимаете, что говорю. Чтобы мы никогда не потеряли эту радость, что тут говорит про душу, что пришло к Господу и приходит к Нему. И слушайте, есть церкви, что долгое время не видели, что кто-то покаялся. Они бы имели бы великую радость испытывать это, чтобы Бог нам помог. Хорошо, то это как суммировать главу. Хорошо, теперь другое. Будет другая таблица. Ну, обожди, я тут хочу себе найти ее. Это будет изучение Библии посредством исследования книги Библии. Это значит одну книгу. Это будет обзор, и в какой форме я смог бы сделать этот обзор. Мартин Лютер, его подход был все время такой к Библии, и он дает этот пример в одной книге. Он сказал, изучать Библию – это как собирать яблоки. В первую очередь ты приходишь к дереву и хочешь его подвинуть, пошевелить, чтобы потрястить, чтобы первые спелые яблоки упали на землю. Это как изучать всю Библию, обзор. Потом нужно подняться в это дерево и прийти к одной главной ветке и ее пошатать. Это как изучать отдельную книгу в Библии. А потом на этой главной ветке теперь подойти к этих маленьких ветке и каждую индивидуально посчитать. Это каждую главу в одной книге. А потом к этой маленькой ветке, там еще есть маленькое растение. Это когда изучать параграфы и с этим смысле во главе. А пятый, он говорит, нужно исследовать под каждый лист. И это хочется сказать отдельные слова у главы. И это его подход был все время. То он все время имел в виду Библию в общей форме, потом главы, это личные книги, главы, параграф, слов. Хорошо, то первое это будет Библию в полности, то обзор, это тогда все дерево потрясти. Второе это подняться в дерево и на главные ветки, это как изучать отдельные книги, отдельные книги. Третье, когда ты находишься на этой главной ветке, тогда замечаешь эти меньшие ветки. Это чтобы изучать каждый из них индивидуально, это главы в одной книге. А потом маленькие растения, палочки, это будет параграф, страницы. А самое последнее, пятый, это будет смотреть под каждый лист, это будет слова. И знаете, он дает пять пунктов. Пять пунктов, это уже есть пять методов, как изучать Библию. То мы не успеем это все сделать, но некоторые моменты еще будем использовать с вами. Тут теперь, как это исследовать одну книгу. Видите, Бог дает откровение нам в Библии, и раздел этой Библии, это есть книги. То мы должны изучать эти разделы, что Бог дает нам, и изучать каждую книгу. То значит, взять одну книгу, потом ее разделять, чтобы я мог знать, как он ее сложил, чтобы я потом мог снова ее сложить, чтобы видеть у полностью. И знаете, это берет работы, и тут есть три различные процессы, что мы не будем проходить. Но первое, это тогда сделать обзор. Обзор одну книгу. Потом делать анализ из книгу. А потом делать синтез из книгу. Обзор, это смотришь ее в общей форме. Анализ, это где ты берешь одну главу и входишь в детали, но это делаешь для каждой главы в этой книге. Синтезис, теперь ты все это разобрал, теперь это все сложить, но теперь другой взгляд. И этот взгляд будет отличаться от обзора, что ты делал в начале. То это три методы, подход. Но мы сейчас только будем размышлять насчет обзора. То будет, я дам несколько пункты вступления, а потом эту таблицу поставим и как можно пройти один процесс. То первое, когда я хочу сделать обзор, богослов скажет, это как взять телескоп. То через телескоп я буду изучать обзор книги. А второе, это чтобы войти главу за главу, чтобы отдельно исследовать детали, это анализис, микроскоп. А потом синтезис, это будет, чтобы суммировать эту книгу, снова ее сложить в полности, но здесь я теперь делаю конспект. То значит, тут есть две методы, что я должен пройти, чтобы потом сделать конспект этой книги. Это есть процесс. По-другому сказать, обзор – это посмотреть на книгу, как птица наблюдает от воздуха. Анализис – это теперь смотреть главу за главу в детали. Синтезис – это сложить снова, чтобы прийти к главному заключению. И снова это работа, работа. А самое трудное – это есть как Псалмы и Исаия. Столько главы, но оно возможно, оно возможно. И поэтому я вам говорил, доктор Линкольн, какой вредный учитель был, когда он заставлял их делать обзор Нового Завета, это, что он требовал от них для каждой книги Новый Завет. То значит, он хотел, чтобы они сделали обзор каждой книги, чтобы они дали заголовку для каждой главы, для каждой книги в Новом Завете и вручили ему труд. Мне сестра, когда первый раз это показывала, я говорю, ой, как ты мучаешься. Но знаете, по-другому не можно учиться. То вы по благодати, иногда, думаю, можете не в полностью благодать, потому что когда делаешь, ты только учишься. Сидеть у класса, слушать и записывать экзамен, знать, это все равно не научились. Когда вы будете это практиковать, тогда научились. Но я не могу заставить вас, то мы только на эти крошки получаем. Но если будем испытывать некоторые эти методы, будем их использовать, тогда есть благословение. Но это никакой учитель не может дать. Это вы сами испытываете, но это есть благословение от Бога тогда, потому что Он ваш помощь, как вы проходите этот процесс. Но знаете, чтобы начинать обзор одной книги, снова нужно исследовать фонд, нужно иметь вопросы для содержания, нужно знать цель писателя, нужно знать тему писателя, как он структуру составил и все содержание. То мы пройдем это все, но это необходимое вступление, чтобы изучать книгу. То если хороший обзор сделали, как обзор Новый Завет, и сделали каждую книгу, то уже много информации имеем. Но знаете, в этой форме, я тогда понимаю, много трудные стихи, когда я делаю обзор всю книгу. Потому что, когда делаю обзор всю книгу и в такой форме исследую, эти стихи, что, может, раньше оказывались трудные, я теперь вижу через перспектив всю книгу, теперь я понимаю, что писатель хотел сказать, потому что теперь оно связывается с его темой и целью для всей книги. И это есть ключ, когда мы исследуем обзор. Из Божьей помощи мы будем иметь баланс, что время на время делать обзор, время на время сложить проповедь на обзор одной книги. И это берет дар от Бога тоже, ну, чтобы один вечер иметь проповедь на такую-такую книгу, и на всю книгу иметь один проповедь. Ну, слушайте, это берет много работы тоже, но с Божьей помощью это возможно и польза для церкви. Ну хорошо, теперь таблицу эту. Имейте в виду, что это тоже в краткой форме, но можно каждый пункт расширять, зависит, сколько мы сможем вложить. Но тут есть хоть 7 главных пунктов. 7-й, оно не на таблице здесь написано, но я коснусь к нему. То первое, верьте или нет, это прочитать 5 раз. И слушай, знаете, я помню первый раз я эту задачу дал студентам. Я сказал, что на следующий класс я хочу, чтобы вы каждый мне дали бумажечку, сколько времени она взяла вам прочитать книгу за один раз. Я только это делал, чтобы они могли испытывать, что она не берет так много времени, как каждый думает. Но знаете, тут эти предложения, это что помощь указывает, то я хочу только намек сдать, когда вы будете читать. Самая длинная книга – это Псалмы. То значит, это очень трудно за один раз прочитать, и нет смысла за один раз все это прочитать. Когда начинаешь понимать содержание и раздел Псалмы, тогда знаете, сколько прочитать на один раз. Но Исаия, хоть 66 главы можно прочитать на один раз, и оно возьмет 3-4 часов, то размышляйте, когда вы сможете отделить 3-4 часа, чтобы за один раз прочитать Исаия, и будете испытывать хорошее благословение. Большинство из других книг в Библии берут гораздо меньше времени. То оно не берет так много времени, как мы думаем. Но Исаия советовал бы разделить на первые 39 главы, а на второй раз от 40 до 66. И вы будете удивляться, что Писание хочет сказать вам, потому что вы уделили это время и в контексте прочитали на два раза. Снова, если есть другой перевод, современный какой-то, это тоже полезно. Когда читаете, не обращайте внимания на главы, не обращайте внимания на этот раздел. Самое главное, это чтобы прочитать всю книгу и снова сочувствовать, что автор хотел передать, и это движение. Но читать быстро. Смысл не, чтобы останавливаться, размышлять, в быстрой форме прочитать, чтобы сделать обзор. Но каждую книгу нужно повторять. Исаия то можно несколько раз. Но Колоссянам и 5 раз недостаточно. Только 4 главы. Но каждый раз вы будете читать, оно яснее будет для вас этот обзор. Больше раз прочитаете, лучше будете понимать. Но знаете, я очень мало людей могу уговаривать, чтобы это делали. Никто не имеет времени. Другое, что нужно напоминать, не нужно пользоваться ни с какими источниками, просто читать. И тут я советую еще ничего не писать, только читать 5 раз в полностью эту книгу. Тоже молитвенно это делать. А потом, когда уже приходите к концу, это будет или 5-й, или 6-й раз, некоторые советуют уже 2-й или 3-й раз, тогда уже некоторые пункты вы можете себе записывать, что вы замечаете, как вы читаете и проходите через этот процесс. И это просто ваше впечатление, переживание, что вы пережили, как вы исследуете. Тогда можно начинать эти пункты на таблице. То первое, это будет категория. Категория. То тут я хочу себе записать, это есть историческая книга, пророчество, закон, биография, писание. То тут эту категорию себе записываю. Второе, это будет первое впечатление. То первый раз, как прочитал, какое впечатление оно имело на тебя? Что ты думал, что был цель писателя? Что ты пережил, как ты прочитал это в один раз? Вот это все насчет первого впечатления. А третье, это будут ключевые слова. И тут теперь мы говорим про книгу, то как вы проходите одну книгу, какие главные слова для писателя, какие слова он часто повторяет, на какие слова он хочет дать особенное ударение. И тут, я думаю, я пропустил. Тоже ключевой стих имел в виду. После ключевые эти слова я имел в виду тоже ключевой стих. Что есть главный стих? Для книги, для книги. Тут тоже включать, какие идеи или фразы повторяются, что доказывает его главную тему. Я это поставил после ключевое слова. То я там включил. Я пропустил этот момент. Хорошо, то после ключевые слова, тогда ключевые или ключевой стих. Пятое, это будет литературный стиль. И это тоже только чтобы указать помощь, когда буду исследовать это немножко ближе, чья-то драма, личное письмо, поэзия, рассказ, как писатель выразит свои мысли, какую логику он использует в своей грамматике, то тут это место, где я могу вставить. Шестое, это будет эмоциональный тон. Эмоциональный тон. Это что замечаем, когда смотрим, как к примеру, в Галатам. Каждое письмо апостол Павел дает вступление, что такое, где и поздравляет, или благодарит Бога. А когда начинаешь с Галатам, то видишь, что тон тут, он сердитый. Он уже хочет им хорошую лекцию читать. И это заметить и сочувствовать. То, когда мы смотрим на Ефесянам, это легко, оно уже сложено для нас, потому что мы смотрим и тогда сразу видим, что первые три главы доктринальные, последние три главы практические, то уже можем разделить. И это уже один помощь, что сама книга в себе. Я тут себе другое место, немножко по-другому разделял. Обожди. Да, то я себе в такой форме, извиняюсь, это сдалека так, но оно как на двух частях, то я так сделал. 1.1 до 3.21 – это кто члены церкви, как отдел. То не только доктринально, я теперь хочу это сделать немножко больше личное такое, дружное. То тут оно правда говорит про кто члены церкви Иисуса Христа. Но там это доктринально объясняется. А второе дело, то как 4.1 до 6.24, что члены церкви должны делать, их ины дела. То значит, может тут покажу. Можно это сделать в географической форме. Это я делаю, когда я деяния изучаю. То значит, от 13 главе и дальше миссионерские путешествия. Тогда можно смотреть 13 главу до концу и географически отмечать, как одну заголовку для каждой главы, как делать обзор. Можно это сделать через события, можно это сделать через места, можно это сделать через идею. То много выбрасываю, знаете, но это просто, чтобы в одну форму другую увидеть структуру. Я вам скажу, если Бог дает любовь к этому, оно такое интересное, Берет много часов. Ну, слушайте, лучше это время в такой форме проводить, чем сидеть перед телевизором все равно. Тут столько богатства, открывается радость. Но видите, конспекты строятся незаметно. Потому что вы уже заметили, сколько конспектов здесь есть? Целая куча конспектов. А вся информация в книге, детали все в книге. То какую метод не использую, я вытягиваю информацию. А потом Бог помогает, чтобы оно было живое мне, а потом дает способ, чтобы передать другим. Но вы не мучитесь в русском языке, то вам лучше будет, видите. То будет легче, чтобы передать. Теперь последний это пункт, это будет основные персонаж. Личности, принципиальные в главе, это в книге. Это один метод, что люблю использовать тоже в деянии, потому что мы исследуем, как главные главы Петр, потом какие главные главы Павел. И тут два разделения, потом какие личности, под какие этих главных людей. Ну хорошо, теперь третье главное в таблице. И тут уверен, что вы уже эту работу сделали, да много книги тоже, потому что сделали обзор ветки Новый Завет. Тут мы говорим про историческое и географическое, где книга находится. То любую книгу, что я изучаю, я хочу это исследовать. И тогда нужно спрашивать снова вопросы. Что я могу узнать про писателя? Кто он? Откуда он? Когда книга была написана? Кому она была написана? Кто они были? Кто он? Кто она? И вопросы начинаются. Фонд, какую информацию мне дает понятие для контекста и содержания этой книги? И знаете, в одно время я не знал, почему нас мучили столько в школе с географией, но потом, когда начинаешь исследовать это, оно большой помощь. И тут и так само в эсхатологии оно помогает. Пожалуйста. Третье, это будет предпосылки происхождения книги. В одно слово фон, то значит, что, ну, как вступительная информация для книги, что можно исследовать. Ну, главное, это будет историческое, географическое. То география тоже играет большую роль. Пример. Знаете, когда Вавилон поступает против Израиля, когда увидишь на мапе, откуда Вавилон приходит, тогда видишь, что Писание говорит из север. Смотришь на мапу, а не из восток. Тогда я себе думаю, когда замечаю это, как в Данаила, так само в Сахарии, различные эти места, то когда из каталога говорит из север, кто это будет? Потому что уже вижу в эсхатологии эти моменты, когда это было Вавилон, но она из востока. Но она спустилась через север. И когда Сахарий описывает, он говорит про эту страну от севера. Вы имеете в виду, что я говорю. Все равно, какую-то роль СНГ будет играть, какую часть, это тоже неизвестно, но какую-то роль будет играть в последние дни. Ну, хорошо, я иду дальше. Теперь четвертый, я и не заметил, что уже это и сделал, горизонтальная диаграмма. То помните, я вам на экран поставил, это как филиппийцам, это одна форма, как можно это исследовать. Так само только сделал эфесянам, так само можно сделать. И можно ее сделать очень сложно. Все зависит, какой дар мы имеем к этим планам. Делаешь такой план, такую графику, тогда ты можешь видеть, как главы относятся к другим главам. Как книга связана. Как первый час связан с третьим частью. И я вам скажу, только в такой форме можешь конспект строить, чтобы проповедовать на всю книгу. Оно тоже помогает, чтобы наш память мог воспринять много материала. Видите, я имел один учитель, он нас заставлял конспект изучать для всю книгу. И я вам скажу, мы мучились, потому что на экзамен нужно давать. То я помню, первое послание к Коринфянам, от первой главы, первый стих до 16 главы, до последнего стиха, нужно было знать, один конспект на память. И он нам давал красным чернилом, где не сходили стихи или нету главу и все. То мы мучились на память изучать. И каждый примет, что я имел с ним, то нужно было все это изучать. Но одно я вам скажу, экзамен кончил, уже не нужно это вспоминать. И оно отошло немножко время. Но когда я делаю себе графики такие, это больше остается. Я знаю один профессор Муди, он специалист такими вещами. И вот такой интерес. И он делает некоторые учебники теперь, что он делает графику такую, а потом начинает вопросы. Но вопросы, что только можно найти в Библии. И тогда так изучаешь книгу. но он заставляет, чтобы копать тогда. Но он хоть дает обзор такой, но обзор одной книги. Ну хорошо, это просто представляем, показываем. Но через момент мы просмотрим Ефесянам. Пятое, это чтобы сделать конспект. И как тут написано, предварительный план. И зависит, какой дар вы имеете. То вы можете просто план написать, как книга разделяется. Вы можете приготовить тут конспект. Но в одной форме или другой вы должны ударение дать, что есть самое главное, и что имеет меньшее ударение или важность. Тут тоже можно суммировать главу за главу, чтобы сделать обзор книги. Зависит тоже, сколько там главы есть. А самое последнее снова применение. Знать панораму этой книги, обзор этой книги, теперь как ее применить. Ну хорошо, готовы теперь начинать процесс, этот метод. Я беру послание к Ефесянам теперь. То самое первое, что я прошу, чтобы вы сделали, 6 раз прочитать Ефесянам. Ну... Но это неделя благодати, то вы уже скажете мне, вы уже сделали. Теперь следуем, хорошо? То первое будет заметка. Заметка, и теперь тут есть эти пункты под этим. Категория какая? Ефесянам. Под какой категорией она находится? Ну, тут мы говорим, Новый Завет, послание, письмо. Потом следующее слово. Первое впечатление. Но тоже, я вам не даю время, чтобы вы сделали обзор этой книги. Но я вам скажу одно, что можно принять, когда делаешь обзор. Эта книга может укрепить твою веру и обличать тебя насчет твоей ответственности к Церкви Иисуса Христа. То оно может укрепить твою веру, но обличать тебя насчет твоей ответственности к Церкви Иисуса Христа. Это первое впечатление. И знаете, другое еще интересно про Ефесянам, что мало разногласия у богослов насчет этой фундаментальной доктрины в этой книге. И это дает еще больше авторитет, когда мы берем эти истины от этой книги, потому что и модернизм не будет много спорить здесь. Там есть моменты, но самое главное, это интересное. Ключевые слова, сказал бы, это «во Христе» и так само «поступать». Поступайте, поступать, тоже заметите. Ключевые стихи, я бы сказал, 1.3 и 4.1. Когда смотрим на литературный стиль, мы сказали бы, что это общее письмо. Но интересно, что включаются 2 драгоценные молитвы поклонения. И оно в контексте. Очень интересно, как оно сложено тоже, об чем эти молитвы говорят и как оно касает их. То повторяю, ключевые стихи 1.3 и 4.1. А насчет литературный стиль, это просто общее письмо, но интересно, как они включают 2 драгоценные молитвы. Эмоциональный тон или атмосфера. Тут можно сказать тихо, тихое такое, чтобы учить и наставлять насчет их ответственности.